Ну что, друзья, мы связываемся с нашим первым спикером. Говорим мы с журналистом Михаилом Калихом, который имел большой опыт работы во время военных действий и в Чечне, и в Таджикистане. Военный корреспондент Михаил. Добрый день.
Привет, Нина и Андрей, да?
Здравствуйте, Миша. Михаил. Добрый жаль, что вы ушли из нашего эфира утреннего, но вот, к сожалению, не по самым радостным событиям мы снова вас слышим, но тем не менее спасибо, что вышли с нами на связь из далекой-далекой страны. Михаил, вот самый первый вопрос. Скажите, а сегодня вообще существует такая профессия военный корреспондент? Почему спрашиваю? Потому что вот в то время, когда вы работали, да, не было соцсетей, не был так интернет развит, мы узнавали все из официальных источников. То есть мы понимали, что корреспонденты, журналисты, смелые люди, действительно смелые люди, отправлялись своими редакциями в горячие точки, и именно то, как они видели, то, что они там происходило, то, что они согласовывали с официальными источниками, это мы потом видели по телеканалам, либо там читали в газетах и так далее. А сегодня вообще эта профессия, она есть? Актуальна ли?
Да, коллеги, я считаю, что она есть, она актуальна. Я слежу за многими своими знакомыми еще из тех времен. Вижу новых, прекрасных ребят, которые вот уже действительно с лейкой и блокнотом, слава богу, без пулемета, находятся во многих-многих горячих точках, не только на территории бывшего Советского Союза, но и по всему миру, эта профессия осталась. Она разделяется немножко. Есть прямо вот фронтовые корреспонденты, ну, которые вот действительно прожженные. Вот Александр Сладков, если знаете.
Да, безусловно, да.
Это человек, и многие такие же, как он, не могут по-другому жить. Им скучно, пресно оставаться без этих командировок, без этих поездок, без работы в окопах. Сладков даже был ранен в свое время. Вот эти ребята, ну, в какой-то, в хорошем понимании этого слова, бездарные, и мы их понимаем. Есть таких, как я, которые просто обычный корреспондент, назначается собственным корреспондентом и, так сказать, как командировка куда-то в другой регион России, так и командировка вот, а давай туда сгоняй. У меня так и было всегда. Только первый самый раз, именно вот в первую Чеченскую войну, чеченскую кампанию, то есть в 95-м году, я прорвался сам. Естественно, была это официальная командировка. Руководитель телекомпании написал такое очень душещипательное письмо всем командирам и всем лидерам бандитских формирований, как помню, было в этом письме, содействовать работе журналистов. И вы знаете, хоть оно было вот такое вот самопальное, как говорится, но оно очень помогало, я всем показывал. Все так говорили: вау, из Перми, елки-палки. И я проходил как в наши формирования, в общем-то, почти в любые.
То есть это была охранная грамота такая, да?
Да, очень мандат. Такая, на коленке сделанная, но так получилось, да. Плюс удостоверение журналиста. То есть вот в 95-м году было работать интересно в том смысле, что я спокойно заходил на ту и на другую с телеоператором, спокойно мы ходили и туда, и сюда, общались как с боевиками, как так и с представителями федеральных войск. И все это, причем с пониманием, все к этому с пониманием относились. То есть нас никто не приковывал.
То есть, Миша, то есть это говорит о том, что все стороны были заинтересованы в объективной передаче информации?
Да, и как это бывает всегда, сторона обороняющаяся, вы понимаете, да, что я сейчас говорю?
Да.
Чеченскую компанию, она более была заинтересована в нас. Почему-то потом появились подонки, которые решили зарабатывать на журналистах, и появилось такое явление, как Зиндан для журналистов, вы знаете, да, что отлавливали и продавали как товар, и при этом бедные мои коллеги некоторые по много месяцев сидели, и вы тоже помните эти истории.
Конечно, да.
Да. Меня сия чаша минула, но, наверное, из-за этого, во многом из-за этого, так сказать, борясь ратуя за безопасность журналистов, власти российские ввели вертикаль подчиненности журналистов, то есть только при российском штабе, только аккредитация, только официально. Это, конечно, облегчило работу. На вертолете, представляете, лететь, там все за счет Минобороны, целой толпой журналистов. Мы прилетали туда, куда нас привозили. Там все вместе расставляли камеры, все вместе слушали одного какого-то большого командира. Ну, или брали интервью буквально там всей толпой у какого-то другого там представителя местной администрации, допустим, чеченской. Но это уже был, так сказать, пресняк, потому что мы не сами выбирали себе темы, мы не сами решали, не сами думали об этом. Мы просто были, как, знаете, как наемные работники в 10 на работу, и вот тебе тема, давай ее обрабатывай.
А вот что касается так называемой цензуры, редактуры, согласования, было это или нет? Либо, в принципе, ну, вас отправляли туда, и там главный редактор понимал, что там Михаил – это человек, который...
Ну, о какой-то независимости могла речь идти или
без
нет?
Без излишних фантазий человек, который даст адекватное... подаст адекватную картину мира.
Мне попадались очень хорошие редакторы, ребята. Это, конечно, находка, потому что я знаю некоторых моих коллег, тоже работавших рядом со мной. Им чуть ли не тексты присылали тогда. Uh-huh. А, более того, они что-то свое отправляли, там переделывалось, переозвучивалось другими голосами. У меня этого не было, мне доверяли. Может быть, это говорит о моем профессионализме, скромно так скажу, но, может быть, скорее всего, я думаю как раз о редакторах, которые мне говорили, это креативно, это классно, это нормально. Просто постарайся, допустим, вот эту тему еще, так сказать, поострее. Нет, на самом деле говорили поострее. И не обязательно это было, чтобы с точки зрения интересов там федеральных войск или как-то еще. Опять же, ребята, скажу, что это только потому, что я работал вот в те, сейчас уже в кавычках, доисторические времена, да, вот первая компания, вторая, Чечня и Таджикистан. После этого я вижу, что сейчас вот эта вертикаль, она уже превратилась в ствол, во что-то железобетонное. Угу. Корреспонденты, особенно наши, российские, я про не говорю про западных или про каких-то других, они все очень в определенных рамках. Для безопасности это хорошо, для, наверное, ленивого журналиста это хорошо, для журналиста пытливого, который хотел бы сам дойти и показать, и ему интересно и так далее, это скучновато. Ну и опять же, тоже можно понимать редакцию. Они не хотят, чтобы их сотрудников захватили, они потом много месяцев пытались его вытащить из страшного, кстати, очень плена.
Ну, это мы говорим, конечно, и о редакциях, которые, ну, собственно говоря, находятся под крылом государства. Миша, вот сейчас те события, которые происходят в Украине, мы не можем их не коснуться. На ваш взгляд, сложно журналистам сегодня там работать? При том, что есть техника, есть телефоны, есть интернет, и вроде как все открыто. Но нам сложно, нам, людям, я сейчас даже не про журналистов говорю, обилие фейков, непонятно, кому верить, непонятно, кто врет. Там с одной стороны идет одна информация, с другой стороны идет другая информация. Каково вот там журналистам, которые находятся там сейчас? Они ведь есть?
Они есть.
Вы бы хотели быть на их месте, вот так даже скажу.
Да, с удовольствием, огромным удовольствием. Я бы хотел...
Какой вы бесстрашный.
Может быть, да.
Так вот, кстати, о бесстрашии, Миш, пока я не забыл, сразу ответь потом вдогонку. Стала ли сейчас профессия военкора более опасной, нежели раньше?
Нет, она стала не более опасной, а такой же опасной, как и была. Смотря, конечно, какой конфликт, когда ты въезжаешь на какую-то территорию, а по ней производится залповый огонь из града, это, конечно, ужасно для всех. Журналист там, не журналист, гражданский, военный, страдают все. В моей истории было такое, мы попали под свой, ну, правда, где-то метрах в 100, но впечатление ужасное, я впервые тогда рыбкой нырял в окоп.
Это в Чечне?
Да, и при этом все были оглушены и так далее. Это в моей практике не часто было. Не скажу, что я прям весь герой и грудь в орденах. Нет, это было не часто. И, наверное, потому что я старался работать с людьми об историях, о человеческих судьбах и так далее. То есть не то, что вот я на передовой, на лихом коне, с пулеметом и так далее. Такие вот туда, вот в эти условия, в эти прямо в окопы лезут. То есть, ну так, на передовую, чтобы снайпер по нему стрелял и так далее. Вот это вот Александр Сладков при всем его героизме, в хорошем смысле этого слова. Я журналист, который любит работать с людьми. Наверное, это вот ну, моя какая-то жизненная позиция. И мне было интересно поговорить с солдатами о их доме, об их родных, об их... каких-то вот таких вот местных, маленьких, пусть...
Михаил, поговорите с... Ага, да, и вот. Для... Алло, алло, и Миша. Для... Михаил, не пропадайте. Алло.
Я с вами.
Вот, все, да, слышим теперь, да.
Я с вами.
Ну, а вот. Подождите, Миша, вот, ну, смотрите, сегодня же современные солдаты, там, срочники они или не срочники, те, кто находится на контракте, это все-таки очень молодые люди, это люди нового поколения, люди с гаджетами и люди, понимающие, что такое информационная война. Насколько, вы думаете, они охотно общаются с нашим братом-журналистом, в отличие от тех ребят, которых вы встречали там во время чеченской кампании?
Вы знаете, ну, во-первых, молодые были всегда и везде, всегда 18-летние пацаны. Да, сейчас гаджеты, да, и, кстати, у многих, как я понимаю, у наших гаджеты отобрали. Они...
Ну, конечно, да. Нет, я имею в виду не то, что у них есть гаджеты в руках, а то, что они понимают, что их слова могут обернуть, ну, в общем, в выгодной позиции для там, какого-то издания, допустим.
Вы знаете, отцы-командиры стараются очень сильно настращать своих бойцов против общения с журналистами. Это
вот,
да, это есть.
Вот.
Сами...
Так, Михаил.
Самих отцов-командиров, но это было всегда, даже в самые разгульные года, 90-е, так было всегда, даже в самые-самые 90-е годы, все равно командиры старались с простых ребят оградить от журналистов. Да и сами тоже так сквозь зубы давали какую-то информацию, ссылаясь на то, что, ну, начальству виднее, оно вам скажет. Но ведь журналисту, находящемуся на конкретной точке, на конкретном месте, важно, что здесь, а не что вообще в войсках. Что вообще в войсках, это придет по телетайпу или сейчас по интернету в редакцию, и редакция все это прочитает. Мне очень не нравились, знаете, прямой выход в эфир, и мне ведущий из Москвы говорит: «Михаил, ну расскажите, как там в целом, допустим, ситуация под Грозным, а я нахожусь совсем не под Грозным, а в другом месте, вообще в другом месте республики». И я начинал бегать-мекать, потому что я не был готов, во-первых, и, во-вторых, не знал. Я знаю, что здесь, передо мной, что сейчас.
А его интересует Грозный.
Да, да, да. И как-то мы даже, хотя и согласовывали, что я здесь, тут и так, но вот ведущему, видимо, этого не доложили. Я не люблю таких вещей. Я вижу, они сейчас повторяются вовсю. Но сейчас хотя бы интернет. То есть корреспондент может срочно заглянуть в свой гаджет и посмотреть, что там под Грозным. Ну, теперь под
и сформулировать быстрый ответ. Да. Миша, да, у нас заканчивается время и такая связь все-таки. Миша, вот очень важный вопрос. Скажите, вот как военный корреспондент, как журналист, как вообще гражданин, как россиянин, как вы относитесь к тому, что события, которые сейчас происходят в Украине, там, Роскомнадзор, официальная власть запретила называть войной и просят везде официально называть военная специальная операция. Вот насколько это действительно насколько это соответствует действительности, насколько это корректно?
Ой, ребята, очень сложный для меня вопрос, как для многих людей, которые думают об этом, страдают от этого. Я
поэтому и спрашиваем.
Да, я вырос на Украине, я ужасно люблю Одессу, Херсон, считаю их моими родными городами. Военная войсковая операция официально, соглашаюсь, я как законопослушный гражданин официально соглашаюсь, да, что, что ее называют так. В душе, и это мое личное мнение, это война, это ужасная ситуация, это мы Это братоубийственная война. Я ничего не могу другого предположить. Очень жалею, что мы втянуты в нее. Очень мне плохо от этого. Надеюсь, что все пройдет. Только вылазить мы из этого будем. И мириться с украинцами будем долго-долго, десятилетия, если не больше. Я очень переживаю за всех, за нас. За нас, за то, что мы творим.
Ну, а есть какие-то есть какая-то объективная разность, вот если мы сейчас даже отойдем от наших эмоциональных и личных историй. Вот это война, а вот это спецоперация. Мне, как человеку, совершенно там, вот Андрей служил, ему понятно, допустим, а я не служила, я вот, ну, девочка-девочка. Какая есть такая принципиальная разница? Потому что мы спрашивали об этом политологов, мы спрашивали об этом общественных деятелей, кто-то высказывается. А вы все-таки человек, который были на войне, вы видели войну и отчасти, ну, как, и служили. Вот какая есть разница? Какая есть разница? Это вот специальная операция, это история, притянутая за уши, и это война? Или все-таки действительно эти события нельзя назвать войной?
Это однозначно не войсковая операция. По характеру боев здесь используется и мотострелковая, то есть пехота, и артиллерия в полный рост, причем залповый огонь, даже ракеты, и авиация, и флот. Это не может быть просто войсковая операция, ребята.
Ну, может быть, она как таковая задумывалась, но что-то пошло не так.
Ничего себе задумывалась. Если бы задумывалась...
Нет, как я понимаю, спецоперация. Быстро зашли, выполнили задачу, вышли. Все.
А да, как, но а... не такими войсками.
Да, тоже. Да. А сейчас уже войсками. По продолжительности времени это уже никакая не войсковая операция.
Да, ребят.
Миша, вы сейчас находитесь там, где плюс 21 градус, в другой стране. Как там, вот, скажем так, со стороны, общались ли вы с местным населением? Как они оценивают эту историю? Либо людям трудно судить? Вот я имею в виду даже, ну, если у вас было общение не с россиянами, вот какие настроения там? Либо это где-то там далеко идет, это, знаете, как у нас в России, там где-то там Ирак, Иран, чего-то там, не знаем, пусть они там себе воюют. Как оценивают? Ну, следит ли мир за нашими событиями действительно?
О, еще как. Я ведь как раз варюсь среди русскоязычных и украинцев.
Угу.
Большая часть людей, с которыми я общался, конечно же, не поддерживают, конечно же, в шоке. Многие звонят там домой, к родственникам и так далее. Мы общались, я, наверное, в двух или в трех компаниях в жаркие споры. Не участвовал, а, так сказать, был свидетелем жарких споров, дебатов, потому что и здесь, как в любом другом обществе, находятся те, кто однозначно поддерживает официальные все, официальную версию того, что происходит, и всем говорит, что все правильно. Но большая часть нет. Вчера здесь я живу, а это город Афула, Израиль, прошел митинг в поддержку Украины против войны, такой антивоенный, очень многолюдный. Я хотел на нем присутствовать, но не смог по техническим вопросам, причинам. На этом митинге люди, да, однозначно, все, кто собрались, я вижу по фотографиям, все в желто-блакитных с желто-блакитными знаменами, все с плакатами «Нет войне». То есть большинство здешних людей, русскоязычных и местных, конечно же, тоже израильтян, поддерживают Украину и осуждают Россию.
Понятно. Миша, спасибо вам.
Спасибо, Михаил.
Спасибо, что вышли с нами на связь. Спасибо за ваши истории. Будем следить, будем надеяться на мир и скорейшее разрешение этого конфликта и уменьшение, конечно, жертв от того, что происходит. Спасибо. Михаил Калих, военный корреспондент, журналист, был в нашем эфире.